Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Самые злободневные сообщения этого дня рассмотрим подробнее в ближайшие полчаса на «Радио Спутник». Елена Глещинская, Алексей Красильников в студии. Елена, приветствую.
Привет.
И давайте начнем, наверное, с одной из самых острых тем последних аж даже нескольких лет, поскольку отрезок «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Германии, внимание, что достроили.
Ура. Как ожидается, теперь в середине января начнется укладка труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Дании. В Nord Stream 2 AG отметили, что в надлежащий срок проинформируют о дальнейших планах. О других деталях мы не можем сообщить, заявили в компании.
И вот тут возникают даже не то, чтобы какие-то сомнения, комментарии, но так ведь возобновили строительство буквально сколько? Меньше 3 недель назад. 11 число было. Тогда вот как раз и узнали все названия судна «Фортуна», как оно загружалось в немецких портах трубами, как оно потом, собственно, возвращалось к месту строительства. Сидели, даже изучали по вот этому сайту, который, мне кажется, «Трафик все хороший» сделал, который отслеживает местонахождение разных кораблей. Разных водных, разных кораблей, в том числе и строительных. И вот, собственно говоря, возникали вопросы. Вот неужели год, ну, как сказать, на год оттягивали ради того, чтобы потом какие-то санкции вводили, что-то запрещали, угрожали, ради того, чтобы потом за 2,5 недели вот в экономической зоне Германии все было достроено?
Ну, это же не значит, что в Дании все будет так же гладко.
О, Дания, да, она уже успела подсобить еще ранее, да, когда затягивала со своим решением.
Поэтому я бы не стала вот так вот.
Нет, а я как раз к тому, вот вы сказали, мол, там, ура, ура. Я-то как раз к тому и веду же немножечко, что еще нужно подождать. Во-первых, да, с 15 числа, с середины января именно в Дании будут достраивать сразу по двум параллельным веткам. Но, тем не менее, вот этот момент, ну, лично, я думал, что там прям серьезная работа какая-нибудь будет вестись там в течение месяца, двух, трех. А здесь, бац, 2,5 недели. С другой стороны, вот так оно все работает. Ранее, в течение нескольких дней, были заявления и от российских, и от европейских чиновников о том, что «Северный поток-2» будет абсолютно точно достроен, о том, что «Северный поток-2» останется удобным поводом для каких-то санкций, наверное, в этом сомнений никаких и не было. Ну и из Германии прозвучало заявление Хайка Мааса, по-моему, министра иностранных дел, о том, что будут защищать этот проект и будут всячески прикладывать усилия, чтобы он был достроен, чтобы он работал, поскольку эта вещь удобная, полезная и выгодная не только для России, как кто-то мог бы там подумать или рассказать, но и для европейских стран в целом. За всей вот этой эпопеей имени «Северного потока-2» можно понаблюдать, можно повспоминать у нас на сайте radiosputnik.ru и обязательно там еще прокомментировать.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Но мы продолжим. Коронавирусом SARS-CoV-2, там много дефисов, много разных букв. В общем, тот самый ковид, тот самый коронавирус. С начала пандемии заразилось более 81 миллиона человек. Это всего в мире. Свыше 1 770 000 скончались. Выздоровело же на данный момент почти, ну сколько, 57 с небольшим миллионов пациентов.
Смертность от коронавируса в ноябре в России стала,
вот это, наверное, более главной новостью,
самой большой с начала пандемии. По данным Росстата, это 35 500 человек. Предыдущий максимум был в октябре, когда умерло 24 300 больных.
Ну, здесь-то как раз ничего удивительного нет, учитывая, что и погодные условия, и, в принципе, вот эта вторая, там, третья, у разных людей разный счет на волны.
А вот, знаешь, есть еще одна цифра, которая отличается, гораздо отличается от данных Росстата. Это по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, всего с начала пандемии умерло 55 тысяч заразившихся. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее объясняла расхождение данных в количестве умерших тем, что оперштаб учитывает случаи смерти пациентам с положительным тестом, а Росстат также случаи, когда коронавирус был выявлен и после вскрытия. И тем более того, существует несколько, 4 категории вот таких вот умерших. Это, допустим, как основная причина смерти коронавируса в данном случае в ноябре это было 19 626 случаев, а вот когда он являлся сопутствующим заболеванием, но повлиял на наступление смерти, или не повлиял на наступление смерти, но все равно человека был найден, или точно не, ну, это все остальные случаи, то есть больше половины. Ну, то есть основная причина смерти из 35 тысяч человек, у 19 тысяч основной причиной смерти был коронавирус, а все остальные это был каким-то образом... Вот,
я запутался, где считал Росстат, где считал Оперштаб. Но
Росстат
вопрос,
мы сначала обсуждали том... да, за этот месяц, и получается, что 35 тысяч, а Оперштаб дает 55 тысяч с самого начала. То есть
я к тому несоизмеримо, вел, что здесь несоизмеримые цифры. Коронавирус мог просто присутствовать в организме, он мог усугубить какие-то другие протекающие процессы в организме. Он мог, например, наоборот, на них никак не сказаться. И вот этот момент, который был обозначен, что, ну вот, выявлен после, уже после смерти у человека.
Поэтому
это как могло стать причиной,
поэтому,
так и не
да,
стать.
Поэтому но теперь считают
цифра
по-другому.
Цифра может быть и больше, абсолютно точно.
Давай послушаем мнение специалиста, доктора медицинских наук, профессор Высшей школы экономики Василий Власов.
В целом динамика именно такая. Со всех сторон, по всем признакам, смертность в ноябре повысилась по сравнению с октябрем и по сравнению с прошлым годом. К сожалению, динамика развития эпидемии дает нам мало оснований для оптимизма. По итогам декабря и января вполне вероятно снижение, но, к сожалению, утверждать это пока невозможно. Если кто-то будет говорить, что он знает, что будет точнее, чем я сейчас сказал, это значит, что он дурак.
Вот к этому мы могли уже, наверное, привыкнуть. Сколько уж прогнозов было сделано, сколько этих призывов, плато считали, вторую волну считали, потом еще какое-то плато, потом еще волну. Это действительно очень удобный способ.
Каждый день мы отмечаем какие-то рекорды смертности, рекорды заразившихся.
Ясное дело, что если рост идет, то будут,
увы, эти антирекорды. Все это влияет на состояние людей, в том числе, прежде всего, психологическое.
Да, потому что, вот, кстати, любопытные заявления от президента Британского королевского колледжа психиатров о том, что угроза влияния пандемии на психику людей самая большая, по всей видимости, со времен Второй мировой войны. Он отметил, что на психику влияет комплекс факторов, не только болезнь, заболевания и смерти близких, но также и социально-экономические последствия пандемии.
А Центр психического здоровья, в свою очередь, прогнозировал, что до 10 миллионов человек будут нуждаться в новой или дополнительной психологической помощи в результате пандемии коронавируса. Генеральный директор Федерального государственного бюджетного учреждения Национальный медицинский исследовательский центр Зураб Кекилидзе сообщил, что перенесшие коронавирусную инфекцию пациенты могут страдать от нарушений сна и психоматических расстройств. Ну, это...
Об этих тоже. О симптоматике и последствиях тоже чуть не каждую неделю узнаешь что-то новое. И чуть не все, что происходит с человеком, так или иначе, оказывается некоторыми организациями, некоторыми медиками, некоторыми исследователями, и хорошо, если только медиками и исследователями, называется как то или иное сопровождающее коронавирус состояние. О коронавирусе тоже у нас сообщений много и на сайте, и в социальных сетях, и высказывания наших уважаемых авторитетных экспертов, которые публикуются в телеграм-канале «Радио Спутник». Управление Следственного комитета России по Чечне возбудило уголовное дело после нападения на полицейских в Грозном. В результате нападения один полицейский убит, еще один пострадал, нападавшие были ликвидированы.
Нападение на чеченских полицейских произошло на пересечении улицы Мира и проспекта Путина в Грозном, это в самом центре. Злоумышленники были вооружены ножами. Оказавшиеся рядом силовики застрелили нападавших. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что нападавшие – это два брата, уроженцы Ингушетии. Пока об этом инциденте очень мало известно, очень мало данных, и неизвестно, что спровоцировало, и вообще какие у них были помыслы.
С поступающими данными обязательно делимся у нас на сайте radiosputnik.ru. На данный момент могу только направить туда наших слушателей, ну и пообещать, что все ключевое будет обязательно еще озвучено у нас в эфире.
В эфире «Радио Спутник».
11 и 12 февраля пройдет Всебелорусское народное собрание. На обсуждение участников собрания будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития страны Белоруссии с 2021 по 2025 годы, а также направление общественно-политического развития страны. И как бы ни было интересно пообсуждать про первое, наверняка по большей части будут говорить про второе.
Александр Лукашенко подписал в понедельник указ о созыве собрания. Это собрание созывается в соответствии с 37-й статьей Конституции Беларуси в целях реализации права граждан участвовать в обсуждении вопросов государственной и общественной жизни страны. Однако ничего не сказано было в указе о внесении изменений в Конституцию или обсуждении обсуждение вот таких вот изменений, о чем вот все время говорилось, да. Что еще можно добавить? Что численность участников Белорусского народного собрания составит 2700 человек. Они будут делегированы от разных областей Минска и будут избираться специальными комитетами по подготовке и проведению Белорусского народного собрания. Эти комитеты, естественно, назначены властью. Там чиновники и общественники.
Да, к нашей беседе подключается генеральный директор Института ГИАС Владимир Лепехин. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Владимир Анатольевич,
Владимир Анатольевич, вот белорусская оппозиция отказалась и обсуждать правки в Конституцию, и вообще подавать свои заявки на участие в этом всебелорусском собрании. Ну вот там такой формат, что, наверное, любой бы отказался вот на такой вот праздник, на которых их не приглашают.
В смысле, кто любой бы отказался?
Любая бы оппозиция отказалась, потому что там и назначаются комитеты по избранию, и как-то так выдвигаются, все в таком каком-то очень зарегулированном виде.
Нужно, чтобы сделали сразу, как я сказал? Мне просто интересно.
Я не знаю, давай подумаем.
Да, Владимир Анатольевич.
Что вы думаете?
Да, ну, вы знаете, я после итогов выборов, да, когда начались все эти баталии там в Минске, постоянно подчеркивал, что предложение Лукашенко подготовить изменения в Конституцию, вынести их на обсуждение, только усугубят раскол. Потому что это не та тема, которая объединяет действительно Белоруссию сегодня. Это еще один способ или еще один повод для того, чтобы как раз было такое состояние холодной гражданской войны. Потому что позиция власти, да, в отношении изменения Конституции, она расходится целиком и полностью с той позицией, которую предлагают как бы его оппоненты. Поэтому это не та тема. И, конечно, никакое всебелорусское собрание быть не может в такой ситуации. И нужно понимать, вот если рассуждать политологически, да, а не так, не на уровне штампов, есть политическая система, есть административная система. К сожалению, вот при всем желании, да, правильном таком, действительно обсуждать серьезные вопросы с участием всего населения страны, да, в Беларуси, тем не менее, там в основном действует административная система, а не политическая, потому что очень много, значит, регламентирующих таких правил, да, и ограничений на деятельность оппозиции. Это как бы с одной стороны. С другой стороны, вот не случайно же, что вот такие вот органы, да, которые подменяют собой парламент, они существуют в некоторых странах. Как правило, это восточные страны. Не как правило, а в принципе только восточные страны. Вот такие органы есть в Индии, в Афганистане там, и так далее. Да? Почему в западных странах не городят вот такие дополнительные административные структуры?
Как, потому, например, институт выборщиков в Соединенных Штатах вы имеете в виду?
Нет, я не имею в виду, это не институт выборщиков, это технический орган. Речь идет о действительно неком представительном органе. Ведь как всебелорусское собрание подается, что это высший представительный орган в стране.
Но которого нет парламент. В Конституции, да? Тем более.
Конечно, уже есть парламент как представительный орган. Вот парламент действительно...
Владимир,
по крайней мере, он какие-то политические партии представляет избирателей. Вот. А Всебелорусское собрание представляет все тех же чиновников, которые вообще шизофренией получается. То есть чиновники, которые призваны исполнять, они члены исполнительной власти, они еще и появляются в этом Всебелорусском собрании. То есть это административный орган на самом деле. Поэтому оппозиция, которая является частью политической системы, она, конечно, не видит для себя возможности и целесообразности участвовать в этом мероприятии. Поэтому, с одной стороны, конечно, хорошо, когда какие-то вопросы выносятся на широкое обсуждение, и парламент, понятно, по численности ниже, чем Всебелорусское народное собрание. Но во многом это имитация, такая демонстрация всенародного обсуждения. Потому что на Хуралах серьезные вопросы не обсуждаются. Они обсуждаются непосредственно в коллективах, в экспертных группах и так далее. А в каких-то таких вот больших аудиториях, они могут там, допустим, принимать решения. Там никакого обсуждения не может, когда этот человек там находится в зале, что там они могут обсудить.
Тем более, что возникает...
Формируется этот орган на безальтернативной основе. Угу. Да, формируется он на безальтернативной основе. Поэтому, если внимательно посмотреть, то есть как он формируется, из кого формируется, каковы его, каков его функционал и так далее, то мы приходим к выводу, что да, это во многом административный такой демонстрационный орган.
Тем более, что, Владимир Анатольевич, тем более, что вот если взять его решение, оно что? Оно обязательно для выполнения, не обязательно, рекомендательное или нет? Если оно не предусмотрено в Конституции, это новое такое Всебелорусское народное собрание, то его решение тоже неопределенно, что будут...
Я же говорю, он не решает, этот орган не решает, но он легитимирует решение реальной власти. Вот, допустим, если глава государства там что-то предлагает, ему нужно показать некую поддержку со стороны народа, он считает, что парламент это как бы мало, а нужна какая-то большая легитимность. Вот имитируется поддержка со стороны как бы всего населения. Но все население тоже невозможно собрать, поэтому вот делается такая максимально большая какая-то аудитория, которая вот сделает одобрямс. Мы это проходили вот в советское время.
Ну и не только советское, но ведь вот подобные, подобные, тем не менее, референдумы же в разных странах проводятся. В каких-то странах-то на референдумах, грубо говоря,
это не референдум, вообще не похоже на референдум.
Референдум в широком смысле слова.
Референдум – это прекрасно, это есть тот самый инструмент или институт, который позволяет всем гражданам просто высказать свою позицию.
Но я в широком здесь смысле слова это имел в виду.
Нет, это больше похоже на, такие советские собрания, это в таком винтажном стиле.
Собрание – это не референдум, это какая-то часть общества, специально подобранные люди. Может быть, они достойны.
Вы прям утверждаете, что они будут изначально подобраны, как будто вы прям все знаете. Вот изначально как все будет. Нет, понятное дело, что можно о чем-то предполагать, но давайте все-таки как-то не так утвердить.
Ну как же, они же формируются комитетами, которые назначаются властью.
Вот у вас написано слово «назначаются». А кем они должны назначаться, расскажите.
Если власть сама формирует комитеты, этот комитет отбирает делегатов.
Кто
туда может попасть?
Кто должен формировать комитеты?
Если бы это было как...
Если это представительный орган, то тогда какие-то структуры формируют путем выборов. Вот если трудовые коллективы, например, формируют, трудовые коллективы всей страны формируют некий орган, тогда трудовые коллективы проходят собрание. Они выдвигают на альтернативной основе своих кандидатов лучших и так далее. Если это профсоюзы делают, то профсоюзы и так далее. То есть разные структуры. В данном случае представительный орган, кого он представляет, кого представляют люди на безальтернативной основе, их подобрали, а не избрали. Это разные вещи. Подбирает исполнительная власть. Поэтому, естественно, оппозиция на это смотрит, как на имитацию. Это совершенно очевидно. То есть я еще раз говорю, что я не осуждаю власть главу государства, который хочет придать своим решениям большую легитимность, но, к сожалению, опыта не хватает, знаний не хватает, мотивации другие и так далее. Он идет старым таким проторенным советским путем. Плодит административные структуры.
Владимир Анатольевич,
не развивает политическую систему.
Есть еще одна ситуация, которую с вами хочется разобрать подробнее. Единственное, наши слушатели сразу же еще раз традиционно, привычно адресуют к нам на сайт radiosputnik.ru, где все подробности, в том числе и вот этого Всебелорусского народного собрания, будут публиковаться оперативнейше. Российский МИД объявил персоной нон-грата помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве, подполковника Митка Борисова. Ему дали 72 часа на отъезд.
Это стало ответной мерой на ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии, говорится в сообщении Министерства иностранных дел России. Напомню, 18 декабря объявили о высылке российского дипломата после того, как главный прокурор страны Болгарии Иван Гешев заявил, что собрал доказательства, что он собирал информацию военного характера о военнослужащих, особенно об американских военнослужащих.
Ну и до этого Болгария выслала двух российских дипломатов в сентябре, тогда прокуратура обвинила их в шпионаже. Давайте вот эту ситуацию смотреть, разбираться, Владимир Анатольевич, насколько это есть зеркальный, незеркальный, насколько здесь вот этот момент зеркальности, незеркальности уместен в таких взаимоотношениях?
Не, ну, безусловно, уместен. Вот поэтому, если российская сторона поступит так же, вот зеркально ответит, это будет абсолютно правильно. Но тут нужно понимать, в принципе, специфику взаимоотношений между двумя странами. Дело в том, что ведь Россия в таком как бы одностороннем порядке или в качестве первой стороны, да, не занимается высылкой каких-то там дипломатов в Болгарии, да, не только Болгарии, это по отношению ко многим другим странам происходит, всегда действует в ответ. Значит, это говорит о том, что, следовательно, некая такая достаточно активная, агрессивная позиция есть у ряда стран Восточной Европы, да, в отношении российских дипломатов. Но я вот еще, когда только начал знакомиться с этой информацией, да, естественно, было понятно, что ничего такого военного интересного в Болгарии нет, какие там вооруженные силы, да, и какой интерес они представляют для нашей страны, никакого. Поэтому совершенно понятно, что есть внешнее воздействие, внешняя указивка по отношению к болгарскому МИДу со стороны Соединенных Штатов Америки. Поскольку все эти страны Восточной Европы, ну, большая часть из них, она находится под прямым управлением, вот как Украина, американских спецслужб. Вот. И поэтому, допустим, российские дипломаты, да, могут, в принципе, проявлять какой-то интерес именно к структурам НАТО, там, располагающих в этих странах, да, к американским военнослужащим. Но это как бы такой естественный процесс. Но вот сама высылка наших дипломатов, более того, всевозможные обвинения там в чем-то и так далее, это инициатива 100% американской стороны. А Болгария просто взяла под козырек, и все. Причем это за год, вот, за последний год уже четвертый раз.
Завершение вкратце тогда, может, Владимир Анатольевич, насколько это уже непосредственно, как сказать, характеризует отношения адресно между двумя странами, Россия, Болгария. Здесь, получается, об этом вообще речи никакой идти не может, если, грубо говоря, вот так под дудочку может любое решение быть принято.
Это не двусторонние отношения характеризует, вот, да, а ситуацию Болгария интересует. Это подчеркивает, что Болгария зависимая страна, находящаяся под прямым управлением американских спецслужб, да, и которые послушно выполняют волю этого государства. В Болгарии огромное количество населения симпатии относится к русским, и, в принципе, если бы не было этого американского фактора, то не было бы никаких этих дипломатических конфликтов и высылки наших дипломатов. Нормально бы две страны взаимодействовали. Поэтому просто подмяли под себя политическую, ну, то есть власть, да, в Болгарии, вот эти службы американские, и вот и используют эти государства.
Давайте так скажем, Болгарии, и Болгарию тоже. И, да, просто действительно, интересы, как вы выше сказали, это и с другими странами также присутствует. Владимир Анатольевич, вам спасибо огромное за комментарий. Генеральный директор Института ГИАС Владимир Лепехин. В эфире «Радио Спутник».
«Радио Спутник».
Великобритания ограничит рекламу нездоровой пищи и запретят бесплатный долив сладких газированных напитков.
А все потому, что ожирение – это одна из самых серьезных проблем здравоохранения в Великобритании. Почти две трети взрослого населения имеют избыточный вес. Так вот, правительство Великобритании запретит рекламные акции формата «Купи один, получи второй бесплатно» для продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли. Запретят такие вешать объявления на кассах и входах в магазин, и ведут запрет на бесплатный долив сладких безалкогольных напитков. Только все это будет аж с апреля 2022 года. Вот давай послушаем, будет ли иметь какой-то смысл вот такие вот запреты, рассказывает семейный врач, гастроэнтеролог, автор телеграм-канала «И толстый», ютуб-канала «Доктор Ник» Никита Харлов.
В принципе, вот эта мера, она сильно не повлияет на общее количество ожирения, как и все предыдущие меры, потому что изначально та пирамида питания, которая признана здоровой, она сама по себе включает уже ошибки, скажем, из-за которых она невыполнима сама по себе, и она не приводит к здоровью, она в том числе и приводит к ожирению. Всемирно известные бренды питания, они все продолжают создавать рекламу, которая продолжает их двигать еще дальше и дальше и дальше. Падение сахара крови заставляет человека искать какой-то комфорт, какой-то источник удовольствия. Ну и самое простое – это купить еду, особенно если дают по акции, тогда эти сразу две, и человек так вот погасит эту тревогу и это чувство стресса.
Меня лично смутил запрет вот этого долива. Есть же целые сети, как фастфудовые, как рестораны быстрого питания, где вот как покупаешь стакан.
Мои дети специально ходят только в эти сети, чтобы бесплатно долить себе. Но ты знаешь, вот что говорить о таких вот мерах, мне кажется, что тех, кто не хочет покупать вредное, да, или там жирное, или с излишним потреблением сахара, он и не будет, даже если тебе предложат три вместо одного.
Так здесь как раз идет идея о том, чтобы побороться за тех, кто уже попал в
Под сомнением, да.
Да, кто думает, ах, вот возьму я один вот этот вредный, жирный, сахарный бургер, и мне второй дадут.
Ты знаешь, возможно, это из-за Бориса Джонсона, который, когда его госпитализировали с коронавирусом, публично заявил о том, что ему нужно охудеть.
Есть такие руководители, которые начинают избавляться от одной своей вредной привычки, а вместе с ними избавляются. Вот, я хотел сказать сначала с организацией, а тут и до всей страны тоже в масштабе. Елена Гличинская, Алексей Красильников в студии. Обо всех ключевых событиях рассказываем у нас на сайте radiosputnik.ru, в наших соцсетях, в телеграм-канал «Радио Спутник» тоже можно заглянуть. Лена, спасибо.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник».